Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Охридский пролог святителя Николая Сербского открывает этот час нашего вещания. Краткие жития святых, празднуемых церковью завтра, 20 ноября, 7 ноября по старому стилю. Беседа Виктора Саулкина с протоиереем Николаем Булгаковым, настоятелем храмовой и междержавной иконы Пресвятой Богородицы в поселке Кратово Московской области, посвященная святой блаженной старице Матроне. Завершит этот час интервью с сотрудниками Свято-Тихоновского государственного педагогического университета. Мы будем говорить о новой открывшейся выставке «Преодоление. Русская церковь и советская власть». Святитель Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. Двадцатого ноября, 7 ноября по старому стилю, Святая Церковь совершает память святого мученика Иерона со дружиной. Святой мученицы Фессалоникии вкупе с мучениками Авктом и Таврионом и преподобного Лазаря Галисийского. Святой мученик Иерон со дружиной родился в каппадокийском городе Тиана от доброй и благочестивой матери Стратоники, которая была слепой. Вырос Иерон весьма ревностным христианином и с большой сыновней любовью служил своей слепой родительнице. Когда призывали его в армию, он поколотил и прогнал рекрутеров. По двум причинам не хотел он идти в армию. Во-первых, жаль было ему оставить свою беспомощную слепую мать, а во-вторых, трудно было ему и помыслить, что он как солдат обязан будет кланяться и приносить жертвы идолам. В конце концов, Иерон был схвачен и еще с некоторыми христианами отведен на суд князя в город Мелитину. Когда были они на пути туда, явился Иерону некто в белом одеянии и сказал ему: «Вот, Иерон, возвещаю я тебе спасение, ратовать ты будешь не за царя земного, но за царя небесного совершишь подвиг и вскоре перейдешь к нему, дабы воспринять от него честь и славу». От этого известия сердце Иерона исполнилось неизреченной радости. Когда прибыли они в Мелитину, то всех их бросили в темницу. Там, в подземелье, Иерон с великим рвением и жаром укреплял в вере всех узников, молясь, чтобы никто из них не отпал от благочестия, но чтобы все добровольно предали свои тела на мучение и смерть за Христа. Перед князем все они единогласно исповедали свою веру в Господа Иисуса Христа, и только один родственник Иерона по имени Виктор отпал от веры. Иерону отрубили руку, а затем подвергли бичеванию и различным пыткам, пока не был он вместе со всеми прочими усечен мечом. Шествуя на место казни, все 33 мученика воспевали псалом: «Блажение непорочные в путь, ходящие в законе Господне». Вспомним имена всех честных мучеников, написанные в книге жизни: Иерон, Исихий, Никандр, Афанасий, Мамант, Варахий, Калинник, Феоген, Никон, Лонгин, Феодор, Валерий, Ксанф, Феодул, Калимах, Евгений, Феодох, Астрихий, Епифаний, Максимиан, Дукитий, Клавдиан, Феофил, Гигантий, Дорофей, Феодот, Кострикий, Аникита, Фемелий, Евтихий, Иларион, Диодот и Аманит. Некий Хрисанф выкупил честную главу Иерона и с честью его похоронил, а впоследствии воздвиг на ней храм во имя святого Иерона. Отсеченную же руку мученика отнесли его слепой матери. Пострадал святой Иерон вкупе с дружиной в 298 году и представился в славу Христову. Святая мученица Фессалоникия вкупе с мучениками Авктом и Таврионом. Сия дева была дочерью некоего идольского жреца Клеона, человека богатого и высокомерного. За веру во Христа отец выгнал ее из дома и из города. Два почтенных гражданина, Авкт и Таврион, упрекнули Клеона за бесчеловечное отношение к дочери. За это Клеон донес на них властям, как на христиан, и были они жестоко мучимы и обезглавлены за Христа. После них подверглась истязаниям и была убита и Фессалоникия. Пострадали они в македонском городе Амфиполе, напротив нынешней Кавалы. Так сии мученики своими честными страданиями удостоились бессмертного царства. Преподобный Лазарь Галисийский. Светлый столб явился над домом, где он родился. Из своего села Магнезия отправился Лазарь в Иерусалим на поклонение святыням, и там, в обители преподобного Савва Освященного, принял монашество. Спустя 10 лет поселился на Галисийской горе и подвязался на столпе, как столпник. Творил чудеса при жизни и по смерти. Великое уважение к нему питал император Константин Мономах. Достигнув глубокой старости, преподобный Лазарь приставился в вечность. Было это в конце 11-го столетия. В сырой темнице раздается голос прекровенный. Се Иерон, святой воитель, муж благословенный, друзей своих держаться правой веры увещает. Братья мои, для нас час испытания наступает. В законе стойте Божиим, блюдите Его Слово, дабы, пройдя мучения, обрестись нам в жизни снова. Желает змей-прелестник всех нас одурманить взглядом и напоить губительным своим и мерзким ядом. Не уступайте, братья, извечному врагу, послушайте меня, смиренного слугу. Все, что сулит вам змей, проходит словно тень. Страданий не убойтесь, воссияет новый день. За гробом каждый на суд Божий предстает. Пусть каждый знает это ясно наперед. Блажен, кто неумытного судьи не постыдится. Во свете невечернем тот со славою явится. А если кто и кровь свою за Господа пролил, и ею нашу землю обогрил, тот царствовать вовеки будет со Христом и утешение приимет в мире том. Рассуждение. Бывают в жизни судьбоносные минуты, от которых зависит либо вечная жизнь, либо вечная смерть человека. Мы не ведаем, когда наступит для нас столь решающий момент. Может быть, пришел он уже сегодня, и потому обязаны бодрствовать непрестанно. Вместе со святым Иероном был арестован и некий его родственник Виктор. Накануне дня истязаний убоялся Виктор предстоящих мук, пошел к тюремному надзирателю и упросил изгладить его имя из списка обвиняемых и отпустить его на волю, а взамен обещал отдать ему свою землю. Надзиратель стер его имя и выпустил его на свободу. Однако, возвращаясь домой, Виктор внезапно умер. Умер естественной смертью. В то время как святой Иерон с дружиной сложили свои головы в мучениях за Христа. Так Виктор глупо и безрассудно упустил решающий момент, утратил свою землю, потерял друзей, а также лишился как жизни земной, так и жизни небесной. А святой Иерон в это роковое мгновение приобрел все. Тело Виктора никто не пытался заполучить, тогда как тело святого Иерона многие отнимали друг у друга. Когда христиане запросили у князя главу святого Иерона, князь потребовал за нее столько золота, сколько она весила. Некий Хрисанф, человек богатый и благочестивый, именно столько и заплатил за честную главу мученика. Антоний же и Матрониан сокрыли от князя отсеченную руку святого Иерона и отнесли ее слепой матери всего страдальца. Взяла мать руку сына своего и горько зарыдала. «О, любезный сын мой! Родила я тебя целого, а теперь есть у меня только часть тебя». Созерцание. Да созерцаю коварную силу злого духа над теми, кто ему служит, а именно, как семь иудеев попытались ради прибытка изгонять бесов из людей, подобно апостолу Павлу. Как злой дух ответил им: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Как человек, одержимый злым духом, бросился на них и хотел их задушить. Проповедь о мрачных путях человечества прежде пришествия Христа и наперекор Христу. Вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Послание к Ефесянам святого апостола Павла из главы 2. Все это один и тот же путь, путь в погибель. По обычаю мира сего, значит, по греховным наклонностям и вожделениям. По воле князя, господствующего в воздухе, значит, по воле главаря тех демонов, которые населяют воздушное пространство. По духу, действующему ныне в сынах противления, значит, что так как ныне живут богопротивники и богоборцы, жили все люди прежде Христового пришествия, включая и тех, кому апостол пишет сие послание. Что это за воздушная власть, братья? Это сообщество злых духов, находящихся в воздухе, в непрестанном колебании. Они делают воздух тлетворным, и они же задерживают души умерших, восходящие к небу. Именно они соблазняют дух человека на всякое зло, подучая его творить всякий грех. Однако не заставляют, ибо не имеют на то силы, но лишь дразнят его и всячески прельщают. На язычников влияли они сильнее и непосредственнее, чем на народ израильский. Язычников осаждали они подобно рою мух, покрывающему труп, а против Израиля действовали издалека, пытаясь очаровать его и развратить. Стояли они дальше от Израиля по причине имени Божия, хранимого там и произносимого. Владыка Христос всех их одолел и победил, исторгнув у них ядоносное жало, так что остались они лишь эфемерными страшилищами, похожими на жалкие и непостоянные тени, тотчас же исчезающие при упоминании имени Христова или при осенении себя знамением Христова креста. О Господи Иисусе, воевода наш и освободитель, помоги нам жить в Твоей свободе. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» по творениям святителя Николая Сербского Велимировича.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» священник Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Пресвятой Богородицы в поселке Кратово, что находится в городе русских летчиков Жуковском. Батюшка, сегодня хотели бы с вами поговорить о великой нашей святой иконе, которая присутствует в каждом храме от Камчатки до Калининграда. И, наверное, от Анадыря до Севастополя, скажем так, берем южную точку, обложенной матушки-матронушки.
Да, это правда. Правда, и в машинах путешествуют с нашими соотечественниками, храняют их своей молитвой. И вот действительно, если вспомнить совсем недавнее, кажется, время, когда блаженная Матрона еще не была прославлена, когда к ней шел верующий народ на ее могилку в Москве, то тогда уже было видно, что это великая святая, потому что народ ведь не идет к пустому месту. Даже помню, в будни человек по 40 очередь собиралось людей, которые молились. И вот теперь уже мы не можем себе представить жизнь нашей православной без ее помощи, без ее икон действительно. И почитаем ее, народ наш почитает православный, наравне с самыми великими святыми, наравне с великим Николаем, почти, с великомучеником Пантелеимоном. И все время получает помощь. Это вот очередь удивительная, которая идет к ее мощам в Покровском монастыре в Москве. Нескончаемая очередь людей самых разных, не церковных, молодых, и с цветами, то есть приходит ее благодарить. Все это говорит о том, что Господь нам дал такую великую молитвенницу в наше время, что Господь нас, мягко говоря, не оставляет. Это очень мягко говоря, потому что на самом деле великая любовь Божия, великая забота о нашем народе, который во многом, конечно, отошел от церковной жизни, но Господь его все-таки не оставил и дал нам вот такую великую молитвенницу, которая так ясно, так, можно сказать, властно ведет людей к храму, приводит к храму, так помогает во всех обстоятельствах людям, самых разных, бытовых, и прежде всего, конечно, укрепляет нашу веру. Вот это время, которое мы прожили последние, скажем, 25 лет, мы еще его не увидели толком. Мы еще не отступили так далеко от него. Мы еще в нем пребываем. Но все-таки, вот глядя на это событие, например, хотя бы на это только событие, мы видим, что это время особое, время благодатное, время, в котором явно действует благодать Божия, промысел Божий, милость Божия, величайшая к нашему народу. И потому, как говорил преподобный Серафим Саровский, нет нам дороги унывать. У нас есть и преподобный Серафим, преподобный Сергий, есть и блаженная Матрона Московская.
Батюшка, а действительно, когда в очереди стоишь к мощам блаженной Матронушки в Покровском монастыре, то, ну, наверное, каждый может сказать, если поговорить с людьми, половина стоит просить о чем-то блаженную Матронушку, а вторая часть очереди стоит благодарить блаженную Матронушку за то, что по ее молитвам получила все, что просила у Господа. И, конечно, это чудо необыкновенное. Сегодня даже Москву невозможно представить без московской святой блаженной Матронушки.
Недавно как раз была память удивительной женщины. 5 лет ее кончины Зинаиды Владимировны Ждановой, которой мы очень многом обязаны. Обязаны именно тем, что она нас познакомила с блаженной Матроной. Очень многих людей. Она сама была с ней очень близко знакома, дружна. Ее молодые годы, она 8 лет, блаженная Матрона, прожила у нее дома. Причем, ведь мы знаем, что тогда было опасно очень ее принимать у себя. И блаженная Матрона переходила с места на место, зная, когда за ней придут безбожники. И вот в 42-м году Зинаида Владимировна встретила ее в Сокольниках, в каком-то таком холодном сарае, что ли. У нее даже были, как она вспоминала, волосы примерзли тогда к стене. Она взяла ее к себе домой, в Староконюшный переулок. Они были знакомы потому, что мать Зинаиды Владимировны, Евдокия, была из Себина, то есть землячка блаженной Матроны. Недалеко, кстати говоря, от Куликового поля, совсем близко. Вот дворянин был отец Владимир Иванович и Евдокия супруга. И вот поэтому она ее и в этот, можно сказать, господский дом, и привела, и прописала даже ее. И она у нее прожила 8 лет дома. И вот она, Зинаида Владимировна, собрала воспоминания о Блаженной Матроне и первую книжечку, маленькая такая была с березками, книжечка издана о Блаженной Матроне, она вот как раз ее составила и выпустила в свет. И поэтому мы, вот вспоминая 5 лет, как уже нет с нами Зинаиды Владимировны, мы, конечно же, молимся о ее упокоении, Царство Небесное ей. Это была очень верующая женщина, горячо верующая. И бумаги она просто рассказывала даже об этих встречах, о том, какая была блаженная Матрона. А она жила тогда в последние годы вот ее жизни. Господь сподобил у нее бывать и общаться с ее родным братом Сергеем Владимировичем, который 2 года назад как почил 6 октября. И сподобил Господь их исповедовать, причащать, соборовать, отпевать. И вот рассказывали, я помню, спрашивал не так давно Сергея Владимировича, ну какая она была, блаженная Матрона? Он говорит, веселая, Зина с ней шутила. Вообще, кстати говоря, вот, может, кто-то из семинаристов когда-нибудь написал бы такую богословскую работу «Юмор русских святых». Сколько, действительно, вот ее провела нам в России, и у батюшки Николая Гурьянова, и у прославленных и непрославленных святых наших, а у патриарха Тихона, вот, сколько у них было такого доброго юмора. И вот, знаете, Владимировна тогда была очень молодая, она помогала ей, ну, это описано все в воспоминаниях, она помогала ей учиться в архитектурном институте. Там,
это и... знаменитое чудо, удивительно.
Да, она тоже рассказала. Я даже видел этот проект.
Батюшка, который... напомню, может, не все знают.
Да. У него был такой дипломный проект, нужно было Министерство, по-моему, военного морского флота создать здание такое. И вот вдруг ей, значит, сказали, что вам нужно срочно там оставить какие-то очень небольшие дни, нужно срочно этот проект сдавать. Она, значит, в панике. Блаженная Матрона сказала, что успокойся, говорит, ничего, подожди, все будет хорошо. Сейчас мы с тобой поедем в Италию, посмотрим. Вот здесь сделай такую арочку, здесь сделай так.
Палаццо назвала знаменитый палаццо во Флоренции.
Да, вот, она, значит, сделала прекрасный такой вот проект и защитила его на отлично.
А вот Блаженная, слепая физически, которая никуда не выезжала из Сибиной Москвы, духом полетела во Флоренцию, сказала Зинаиде Владимировне, в каком палаце какую арочку посмотреть, где какой вход, и за вечер был готов проект, а у Зинаиды Владимировны был, кажется, не очень доброжелательный руководитель
проекта. Да. Но все это обошлось. И вот действительно замечательный пример того, как человек телесно слепой от рождения все видел. Видел не только то, что происходило здесь, но и то, что происходило где-то далеко очень, и то, что происходило в будущем, она же предсказывала. Она предсказала, вот как будет совершаться убийство Сталина.
Кстати, батюшка, об этом многие спорят, потому что мы знаем, что некоторые наши либеральные богословы были против прославления блаженной Матронушки. Один знаменитый наш протодиакон говорил, что куда эту старуху прославлять? И писал очень нелестные отзывы. Но когда святейший патриарх Алексей побывал на могилке блаженной Матронушки, то для святейшего не осталось никаких сомнений в том, что это великая святая. И святейший патриарх Алексей немедленно благословил составлять житие и готовить прославление лики святых блаженной Матронушки Московской. А вот этот протодиакон, он и писал о суевериях, потому что якобы это какие-то народные благочестивые сказки о Сталине и блаженной Матронушке. А что Зинаида Владимировна сама об этом рассказывала?
Ну вот она рассказывала, что они вместе с ней как бы разыгрывали этот момент, когда вот его будут убивать. Она изображала его, показывала на себе такие усики, знаешь, и вот говорит. А говорит, ну да, говорит, клади на меня подушку-то. А когда она, значит, на лицо ее так, что-то такое пыталась класть, он говорит, ой, что вы делаете? Значит, она за него так это все...
То есть она предсказывала, да?
Да.
Пророчески.
Ну, знаете, тут дело такое, что кому что-то очень не хочется, чтобы было так, как было, так он, конечно же, он будет отметать все. Вот. Но что касается святости блаженной Матроны, тут уже деваться некуда, потому что такого почитания, народного почитания, широкого и такого быстрого, можно сказать, мгновенного, только что, помню, панихидка служила на ее могиле, и вдруг уже служим ей праздничную службу. Это, конечно, и везде, действительно, во многих очень храмах ее иконы. Это действительно такой пример нашего благодатного времени.
То есть по историческим меркам для церкви это очень короткий срок.
Мгновенно.
Можно сказать,
мгновенно,
да. Прославление мгновенное после кончины.
Да. Это действительно вот великое такое знамение, очень радостное нашего времени. Святая вот прямо ближайшая к нам, и вдруг она так почитается за такую реальную, постоянную помощь. Конечно, такая любовь, конечно, к народу великая ее, огромная. Вот. На то, что он к ней приезжал, Иосиф Сергеевич в такое ответственное время, серьезно, в 1941 году, Я думаю, что тут, зная правду о нем, так сказать, которую рассказывают совершенно разные люди, абсолютно разные люди, о его вере, это не противоречит другим фактам нисколько.
То есть и Зинаида Владимировна, вы ее знали, батюшка, причащали, исповедовали. Это человек, который далек от какой-то экзальтации, который не способен выдумывать какие-то небылицы о блаженной Матронушке. Ведь мы и узнали о блаженной во многом благодаря Зинаиде Владимировне.
Она ведь, знаете, она ведь была еще исповедницей. Ведь она же пострадала за эту дружбу с блаженной. Потому что в 50-м году, 6 января, в Сочельник, ее арестовали, и она очень пострадала, и там и жестоко ее избивали на допросах, и она на Колыму была отправлена, и там она провела несколько лет в заключении. Так что она вот за это благодеяние, она вот подобилась еще и пострадать.
Вообще, батюшка, если то время вспоминает, то это надо было обладать все-таки незаурядным мужеством и подлинной верой, конечно, чтобы взять блаженную к себе в то время. Ведь это явно означало о том, что ты можешь попасть под репрессии, потому что всех, кто к себе принимал священников, из монахов из разоренных обителей, они обычно шли по этапу вместе,
конечно,
с монахом.
Конечно, это ясно. Но так оно и получилось, собственно. Она шла, может быть, действительно, как вы говорите правильно, что она шла на сознательно, на гонение, на скорби, но... Вот любовь блаженной такая была у нее, и она, вообще-то, она, конечно, ее утешала, она говорила, что вот ничего, ничего, она говорит, грехи, говорит, у меня, говорит, да ничего, говорит, мы, говорит, травку выпалим, вот, значит,
водичку. Блаженная,
говорит. Да. Ну, а что касается вот ее, действительно, вот облика как православного человека, вы знаете, когда я первый раз соборовал их с братом, они были очень разные, Владимир был такой горячий, порывистый такой, а он был такой спокойный, медлительный такой. Вот. Но очень глубоко веришь. Люди, меня, конечно, вот поразило, вот с какой глубокой верой они молились. Думаешь, да, вот нам бы так бы.
А Сергей Владимирович фронтовик.
Да. Я его спрашивал поэтому, когда спрашивал его о Матроне, он говорит, да я, говорит, в основном кстати, был на фронте, на войне был в это время. В основном они общались с сестрой. Но вот у них такая деталь, у него были часы дома с боем, такие старинные. И он говорит, что блаженная любила, куда бы она ни ездила, возила с собой часы с боем. Они напоминали ей колокольный звон.
Сергей Владимирович отошел 6 октября, 6 октября на Иоанна Предтечу.
Позапрошлого года. Накануне преподобного Сергия.
Да. Зинаида Владимировна
17 октября. Да, но только 5 лет назад. Он на 3 года почти что ее пережил.
Ну, я думаю, наши слушатели попросим их помянуть в своих молитвах и раба Божия Сергия, рабу Божию Зинаиду.
Их родителей можно помянуть Владимира и Евдокию.
Тоже необычная история их
брака. Да, конечно, чудесная история. Вот так вот Господь все управил.
Может, кратко вспомним, батюшка, о том, как это произошло. Ведь это тоже промысел Божий какой-то был в этом.
Да, там, в общем, было такое явление, что вот он ехал, и преподобный Серафим явился. Женись на Дуне. Ой, кто такая Дуня? Приезжает там, и вдруг находит какая-то простая самая у них там работница. И вот он все-таки выполнил это повеление Божие.
Дворянин.
Да. Вот так вот, действительно, вот это вот, как тот момент такой интересный, да? Что вот единение, так сказать, дворянства, простого народа, и вот святое, Богу это было угодно, для того, чтобы потрудиться для блаженной, для нашей церкви, для всех нас, для нашего народа верующего, православного.
Да, спасибо, батюшка. Я думаю, нашим слушателям интересно было услышать от вас о Зинаиде Владимировне Ждановой, Сергея Владимировича, потому что в книжечках в житии многие встречали ее имя, знают они, но, оказывается, совсем недавно Зинаида Владимировна отошла ко Господу, и Сергей Владимирович. Так что время очень спрессовано, и блаженная Матронушка, наша современница, великая святая.
Да, Царствие Небесное, и вот брату и сестре Зинаиде Владимиру Ждановым. Ну, а Святой Блаженной Матроны мы без нее жизни не представляем. Без ее помощи постоянно к ней обращаемся. И она действительно наша великая помощница. Слава Богу, который нам даровал такую великую помощницу, заступницу в наше время, как раз именно когда так нужна наша вера, так нужна наша стойкость в вере. Помните, как она говорила, что положит крест и хлеб, а надо выбирать крест. Вот поэтому нам нужна очень эта ее помощь в наше это время. Одна, помню, такая была монахиня Елена Оболенская, дочь расстрелянного в 1937 году протоиерея Иоанна Оболенского, ровесница Державной иконы Божией Матери. Она родилась 2 марта 1917 года. Она же старенькая, напокоенная, говорила, чуть ли не последний раз, когда видел ее. что, думаете, я о чем прошу, чтобы Господь простил грехи, или чтобы Он спас меня, я прошу, чтобы мне не отречься бы от Него. Это человек, который в советское время, она еще была уже, работала в церкви, вот Илья Быдинова в храме, он там работал за ящиком, и монашество приняла, и, в общем, дочь нашего такого мученика. И в то же время вот эта борьба происходит в каждом из нас, поэтому нам очень-очень нужны небесные помощники.
Такие, как блаженные.
Да.
Бабушка.
Да.
Спасибо, батюшка.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я с радостью приветствую в студии гостей из Свято-Тихоновского православного богословского университета. И мы приурочили эту встречу к важной дате 20-летия основания университета, ректором которого является наш давний близкий друг, протоиерей Владимир Воробьев. На протяжении 20 лет радиостанция «Радонеж» и православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет сотрудничают. Мы находимся совсем близко, по соседству, и сотрудники и преподаватели университета являются также и авторами нашей радиостанции. Мы сегодня будем говорить о выставке, которая открылась 7 ноября в Государственном центральном музее современной истории России. Она называется «Преодоление. Русская церковь и советская власть». Сегодня мы посвящаем наш эфир очень важной эпохе в истории церкви и в истории государства, эпохе новомучеников, которые создали фундамент для последующего возрождения нашей церковной жизни. Как говорил один из наших авторов в Священном Сане, уважаемый протоиерей, родственники которого многократно увеличили этот посев на Ниве Христовой, прославленный в лике святых, прославление новомучеников в XX веке, собственно говоря, обусловило развитие современной церковной жизни, так оно и есть. Но сегодня очень много вопросов остается, и назревают новые тревожные вопросы, связанные также с церковной историей. Я бы хотел предоставить слово нашим гостям. Сегодня я приветствую Лидию Алексеевну Головкову, старшего научного сотрудника университета, священника Александра Мазырина, заместителя заведующего отделом новейшей истории, и Владимира Алексеевича Шмелева, проректора Православного Свято-Тихоновского государственного университета. Я бы хотел, чтобы вы рассказали кратко о выставке. Собственно, что за экспонаты представлены в Государственном центральном музее современной истории России?
На выставке представлены самые разнообразные экспонаты. Нам хотелось показать тот исторический путь, который прошла Русская Церковь в XX веке. Прежде всего, показать, с чего начинался этот путь. Выставка состоит из 6 залов. Первый зал посвящен церкви до революции, церкви в Российской империи. С одной стороны, показано великолепие Российской империи как православной державы, благочестие царской семьи. С другой стороны, раскрывается и то, каким образом эта великая православная империя подошла к своему краху. Далее идут залы, посвященные уже жизни церкви при советской власти, вплоть до ее падения. И последний, 6-й зал, посвящен уже церковному возрождению 90-х, начало 2000-х годов. На выставке представлено большое количество документов, в том числе и подлинных документов из государственных архивов, документов с подписями советских вождей. Можно видеть знаменитое письмо Ленина, в котором он призывает расстрелять как можно больше попов. Есть документы с подписями Сталина, Куйбышева, Молотова, других высших советских деятелей. Конечно же, представлены и церковные документы, подлинные документы патриарха Тихона, других выдающихся иерархов, мучеников, исповедников. Представлено большое количество экспонатов. Например, на выставке можно видеть интернизационное облачение святейшего патриарха Тихона. То самое облачение, в котором он был в день поставления на патриарший престол в ноябре 1917 года. Можно видеть облачение священномученика Владимира, митрополита Киевского, архиепископа Федора Поздеевского и целый ряд других. Можно видеть пистолет, принадлежавший одному из убийц царской семьи. В вполне возможно, что из этого пистолета и был убит государь-император Николай. Можно видеть подлинный жребий патриарха Тихона, которым он был избран в 17 году. Этот жребий предоставлен Государственным архивом Российской Федерации. В экспозиции представлено большое количество предметов, связанных с пребыванием духовенства в местах заключения. Лагерные одежды, лагерные дела, предметы быта, большое количество предметов церковного обихода, пользовавшихся по большей части в подпольных богослужениях, самодельные священные сосуды, самодельное облачение. Все эти предметы воспроизводят ту обстановку, в которой жила русская церковь в самый тяжелый период своей истории.
Отец Александр, а вот эти экспонаты, которые вы сейчас перечислили, они каким-то образом связаны с историей Православного университета? То есть сотрудники помогали что-то найти, обнаружить в архивах, потрудились как-то над созданием этой выставки?
Выставку полностью готовил наш университет.
То есть это все впервые экспонируется, да, вот так открыто?
Не все, конечно же, из того, что экспонируется, из собраний университета. В общем-то, меньшая часть. По большей части экспонаты были собраны из самых разных мест. Из Архангельска, из Нижнего Новгорода, из Киева, из Подмосковья, из церковно-археологического кабинета Московской духовной академии, из музея Данилова монастыря. Конечно же, из фондов самого музея современной истории России тоже есть экспонаты. Ценнейшие документы получены из уже названного ГАРФа, ГАСПИ и ряда других центральных архивов.
На открытии выставки, как мне известно, присутствовали председатель учебного комитета владыка Евгений Верейский, руководитель синодального отдела протоиерей Дмитрий Смирнов, заместитель председателя учебного комитета протоиерей Максим Козлов, которые отметили важный вклад Православного Свято-Тихоновского университета в деле развития исторических изысканий, связанных с историей нашей церкви. Я предоставляю слово проректору университета Владимиру Алексеевичу Шмелеву.
Хотел бы сказать, что совершенно не случайно эта выставка проходит в дни, когда наш университет отмечает свое 20-летие, потому что это своего рода промежуточный итог той деятельности, той грандиозной деятельности, которую эти 20 лет вели сотрудники нашего университета. Дело в том, что именно работа по изучению новейшей истории Русской Православной Церкви, которая активно началась в 90-е годы, играет очень большую роль в деятельности Свято-Тихоновского. Думается, что вот такая широкая просветительская акция, а это своего рода тоже просветительская акция, потому что мы надеемся, что многие москвичи и гости Москвы в этот месяц смогут посетить выставку и сформировать представление о том, как на самом деле развивалась история в 20 веке и как жила большая часть русских людей, которые остались верны православию, что с ними происходило в 20 веке, потому что до сих пор мы с вами знаем, что на самом деле до сих пор эта история очень мало известна. То есть внутри церковной ограды еще можно сказать, что многие об этом знают, но за пределами церковной ограды это по-прежнему такая табла раса, как будто бы ничего и не было. Ну, что-то там где-то как-то было, слышали, но особых знаний ни в учебных заведениях общеобразовательных, ни в средствах массовой информации на эту тему не распространяется. Поэтому вот такая широкая просветительская акция в год 20-летия Свято-Тихоновского университета – это абсолютно не случайно. И мы надеемся, что привлечение внимания к этой теме позволит и в последующие годы нашему университету вместе с партнерами из других научных, экспертных организаций дальше заниматься вот таким детальным изучением этой истории и распространением информации о ней среди российских граждан.
Владимир Алексеевич, ваши учащиеся занимаются, как я знаю, некоторыми научными изысканиями, вот именно как раз связанными с новомучениками. Факультативные работы, различные курсовые работы, которые они пишут по той или иной теме, связанной с новомучениками. Как вам кажется, при общении молодого поколения, которое ничего не знает об истории нашей церкви, я имею в виду опытно, может быть, некоторые связаны как-то семейными традиционными историями со своими предками,
новомучениками. Не секрет, что у многих в семьях есть расстрелянные, пострадавшие, священные исповедники даже. Как это откладывается на самих учащихся, эта тема, как вы считаете?
Я думаю, что наличие исторической памяти – это важнейший залог вообще человеческого такого достойного существования в этом мире. И на открытии выставки мне запомнили слова, которые сказал во время выступления наш ректор, отец Владимир. Гонения, которые предпринимала большевистская власть, это были гонения не только против идей и против людей, но и против памяти. То есть целенаправленно убивалась историческая память. И как раз возрождение исторической памяти, в том числе пробуждение ее в молодых людях, учащихся в нашем университете, это важнейшая, я бы сказал, стратегическая наша задача.
Сегодня книжный рынок изобилует материалами, связанными с житием и жизнеописанием новомучеников российских. Я знаю, что университет обладает очень большой собственной базой для издания. И вот совсем недавно держал в руках двухтомник, посвященный жизнеописанию священномученика Сергия Мичева, сына протоиерея Алексея Мичева, на Моросейке. Это прекрасно подготовленные, как всегда, издания. Могли бы вы что-то сказать о том, что готовит, может быть, университет в ближайшее время?
У нас постоянно выходят книги, причем книги не маленькие, такие фундаментальные, часто не однотомники даже. И вот только что вышла книжка Кифа, которую очень долго делалась, много лет на нее было потрачено. Это книга о священном мученике Петре Полянском. И сейчас еще должен выйти параллельно с нашей выставкой готовившийся альбом, который на ту же тему совершенно, «Пострадавшие за веру и Церковь Христову». Она как бы идет в параллель, там даже многие иллюстрации пошли на выставку из этого альбома. Он должен на днях прибыть. Постоянно идет работа, постоянно. Сейчас уже готовятся материалы о митрополите Несторе. Причем мы же имеем такую необычайную возможность в наши дни. Это знакомиться с делами, со следственными. И хоть это очень сложная такая процедура, но мы то ли по инерции, то ли по каким-то особым причинам продолжаем работать в ФСБ. И они идут нам навстречу. Мы просмотрели огромное количество дел и как бы уже видим даже, где правда, где неправда, что очень важно в этих делах.
Лидия да. Алексеевна, в этой студии, когда мы записывали несколько передач со специалистами, архивариусами, которые работают непосредственно с архивами, мы слышали о них такое утверждение, что в последнее время архивы закрываются и уже невозможно найти столько материалов, сколько, допустим, было их, ну, в 90-е годы. Это действительно так?
Это действительно так. Потихонечку все закрывается.
А с чем это связано, по-вашему?
Ну, мне кажется, что идет дело к тому, чтобы ведомственные архивы вообще закрылись, и чтобы оттуда давали просто справки. Справки, конечно, будут определенного совершенно направления. И чтобы мы не знакомились с делами, со следствием.
То есть мы подошли к какой-то черте, которая неудобна, может быть, для кого-то, да?
Я думаю, что да. И слишком много. Слишком большая информация проникла в наши ряды, которая не нравится очень многим.
Я задам еще такой совсем, наверное, неудобный вопрос. Вот совсем недавно в издательском совете Московской патриархии мне сообщили, например, удивительную новость, что 17 новомучеников прославленных не вошли в месяцы слов на следующий год. Кто-то мог бы мне прокомментировать вот эту новость?
Ну, наверное, наиболее правильным было бы обратиться за комментарием к тем, кто составлял эти списки.
Справедливо, я сразу скажу, что ни до отца Маскина, ни до владыки Панкратия дозвониться не удалось пока.
Ну, какой-то комментарий можно попытаться дать. Наверное, самым известным из тех, кто почему-то не попал в календарь 2013 года, является священномученик архиепископ Рязанский Ювеналий Масловский. Я смотрел его следственные дела, и в последнем его следственном деле содержится якобы данное им признание о том, что он был членом кадетско-монархической контрреволюционной организации. Кадетско-монархической, именно так. И что якобы его в эту организацию завербовал никто иной, как митрополит Сергий Строгородский. А он, архиепископ Ювеналий, завербовал в кавычках, в эту организацию целый ряд священников Рязанской епархии. То есть вот такие материалы в следственном деле есть. Если принимать это все всерьез, то получается, что действительно архиепископ Виналий признался в совершенно немыслимых вещах, ну, как говорят, оклеветал себя и других.
Ну, то есть это стало известно только в последнее время, да?
Не знаю. Я с этим делом познакомился недавно.
Я просто хотел отметить, что сегодня, когда мы живем очень в тесном, информационно собранном таком мире, и живем, собственно говоря, в эпоху, может быть, новых гонений. Вот многие отмечали, в частности, протоиерей Дмитрий Смирнов отметил, что сегодня ситуация на самом деле создает предпосылки для новых гонений, может быть, потому что мы видим, какая в их канале развернулась средства массовой информации вокруг имени церкви, имени Святейшего Патриарха. Я думаю, что общество, которое пронизано вот этими информационными токами, оно чувствует какое-то несоответствие между той славной историей, которая связывает нас с советским временем. Церковь с достоинством вышла из этого периода гонений и принесла плоды мученичества. А сегодня активная миссионерская роль церкви часто вызывает отторжение.
Ну, я думаю, что все-таки надо быть трезвым во взгляде на вещи. И, конечно, сегодняшнюю ситуацию нельзя сравнивать с гонениями, которые происходили еще совсем недавно, в советское время. То есть просто совершенно о других масштабах идет речь. Другое дело, что и что становится очень хорошо понятно, когда посещаешь нашу выставку, такие вещи разворачиваются довольно быстро. Да? И что на самом деле люди, которые жили в начале 20 века, несмотря на то, что потом историки напишут, что, конечно же, были предпосылки, и очень многое к этому шло, и многое показывало, что дальше будет период гонений, и настроение в обществе, настроение в интеллигенции. Но это историки напишут потом. Я уверен, что люди, которые жили в этот период в начале 20 века, они, конечно, представить себе не могли, как развернется история спустя буквально там несколько лет и несколько десятилетий. Поэтому всегда надо помнить этот урок истории и понимать, что надо быть готовым. Надо быть готовым к гонениям, к тому, что твою веру может оказаться, что придется исповедовать не в условиях, как сейчас, в общем, такого все-таки общественной свободы и, ну, даже в какой-то степени, наверное, такого комфорта. И в условиях, конечно, подполья, гонений, то есть, будучи христианами, мы, конечно, должны быть к этому готовыми, но просто быть готовым на словах, а глядя в том числе на многие предметы на этой выставке и на лица людей, которые представлены на этой выставке, понимаешь, что на деле это очень сложно. И, конечно, это действительно подвиг, к которому надо быть готовым. И совершенно не знаешь, каждый про себя не знает, как ты себя поведешь в действительно ситуации настоящих гонений.
Преодоление. Русская церковь и советская власть. Мы говорим сегодня о выставке, которая открылась в Государственном центральном музее современной истории России. Организовал эту выставку Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, который отмечает на днях 20-летие. Где-то в 90-е годы, еще когда все только начиналось, активная просветительская деятельность церкви только зарождалась, появлялись вот эти вот маленькие тома, составленные отцом Дамаскиным Орловским, посвященные житиям новомучеников российских. И тогда народу открывалась вот эта правда, правда об истории церкви. Сегодня мы уже можем смотреть на эти экспонаты, проникаться духом эпохи, настраивать себя соответствующим образом. То есть уже люди здравомыслящие не будут считать, что это какие-то выдумки церковников. Вот вы привели пример, когда каждый из сомневающихся может посмотреть на это свидетельство Ленина. Да? Сейчас уже не будем мы говорить, что это из области мифологии, потому что многие сторонники твердой руки продолжают нас толкать на то, что все-таки церковь должна подчиняться строгим государственным рамкам. Церковь всегда жила своей свободной жизнью. Но если бы не было гонений, как мы сегодня наблюдаем, церковная жизнь как-то мимикрирует под общественную, политическую жизнь. У нас подошел в студию Константин Владимирович Ковырзин, научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского государственного университета, кандидат исторических наук. Константин Владимирович, как вам кажется, вот все-таки делает какие-то выводы власти, которые смотрят ретроспективу нашей российской истории для себя, как они поведут себя в той или иной ситуации, если бы эта ситуация создалась сегодня? Что они предпочтут, на ваш взгляд?
Вопрос, конечно, очень интересный. Мы не можем прогнозировать, как поведет себя государственная власть в нынешних современных условиях. Мне кажется, наше современное церковное сообщество должно, прежде всего, давно сделать для себя определенные выводы и уроки из тех исторических трагедий, которые русская церковь пережила в 20 веке. Мне, как специалисту по революционному периоду, по синодальному периоду истории русской церкви, например, совершенно очевидно, что корни тех проблем, с которыми русская церковь столкнулась в начале 20 века, и которые отчасти привели к тяжелым и страшным гонениям, они, конечно, были заложены отчасти неправильной политикой самого государства и той реакцией, опять же, церковного сообщества на церковное нестроение. Дело в том, что в начале 20 века, мы это очень отчетливо видим, церковь большое количество проблем во своем внутреннем устройстве не смогла адекватно реагировать на очень многие вызовы времени и не смогла, возможно, предупредить те опасные тенденции, которые развивались в общественной жизни, в народной жизни прежде всего. Я когда об этом говорю, всегда вспоминаю очень интересный эпизод из воспоминаний одного из лидеров Белого движения, генерала Деникина, который сразу после революции, февральской революции 17 года, сделал очень интересную такую зарисовку. Да, будучи военным человеком, человеком глубоко преданным церкви, он обратил внимание на такой очень интересный сюжет, что сразу после февраля 17 года в одном из полков, где была своя прекрасная церковь полковая создана, да, один из офицеров-прапорщиков посчитал, что его часть размещена очень неудачно. И он сделал из храма казарму, в алтаре сделал отхожее место. И вот Деникин задавался вопросом. Я, конечно, понимаю, что в полку нашелся один негодяй-офицер. Я понимаю, что начальство было в основной своей массе затравлено и запугано. Но почему полторы-две тысячи русских православных людей, вчерашних крестьян, воспитанных в православной традиции, которые прошли через вот эти победоносовские церковно-приходские школы, они так равнодушно и спокойно отнеслись к поруганию святыни и даже приняли в этом свое участие. Вот, сказать вам честно, для меня этот вопрос он до сих пор остается без ответа. Мне кажется, что есть у нас в современной даже церковной общественной мысли, публицистике такое очень примитивное представление о том, что все у нас было до 17-го года замечательно хорошо, и вот приходят злые большевики и организуют гонения фактически на пустом месте. Предпосылки были, и предпосылки заключались в том, что церковь, связанная во многом путами государственной власти, какими-то недостатками синодального устройства, отчасти очень формально в отношении духовенства к своим обязанностям, она не смогла в какой-то очень критический момент перелома. Момент наступил действительно очень неожиданно, внезапно. Она не смогла адекватно отреагировать на вызовы времени и, возможно, не в полной мере исполнила ту миссию, которая на нее была возможна. Хотя отчасти, конечно, это не ее вина. Здесь она была заложницей уже той системы государственно-церковных и церковно-общественных отношений, которые сложились в начале 20 века. И вот, возвращаясь к вашим вопросам, мне кажется, нам сейчас важно такой перелом тоже не пропустить. Да, мы не должны сейчас увлекаться вот этим благополучным положением, в котором внешне находится церковь, и все-таки делать акцент на просвещение народа. Потому что, как говорили наши с вами предки, церковь, она не в бревнах, а в ребрах. И вот мы должны на этом акцентировать свое внимание. Мне кажется, период внешнего строительства церкви действительно сейчас подходит к концу, и храмов достаточно, и они сияют своим благолепием. Нам нужно заботиться о просвещении народа. А уж как государственная власть отреагирует, какие будут здесь перспективы, здесь все зависит от мнения общества, от активной позиции православного верующего народа, который он заявит.
Лидия Алексеевна, вы, насколько я знаю, проводите много времени на выставке, особенно в момент ее открытия. Как реагируют люди на открытие такой выставки?
Не столько во время открытия, потому что все были заняты самим открытием, а в последующие дни, когда с каждым днем стало приходить все больше народу, меня это очень удивляло и радовало, потому что обычно мы видим в музеях пустыню просто. После дня открытия обычно это 1, 2, 3, 4 человека, там не больше, где-то ходят. А здесь с каждым днем все больше народа, особенно к вечеру, после работы, вероятно, люди приходят. И просто удалось несколько раз какие-то отдельные фразы услышать. Люди удивляются. Такая была одна фраза сказана, что ведь это же ничуть не лучше, чем фашистские времена. И как будто они первый раз это видят. И какие-то вещи они действительно, наверное, узнают впервые. И очень много проводят времени в залах, где даже не документы, хотя и там тоже много народу, а где предметы. Наверное, это как-то проще, может быть, ближе. Там, например, зал, который посвящен 37-му году, там много очень предметов лагерного быта. И они, конечно, передают эту атмосферу. И вот когда мы делали эту выставку, монтировали, люди, которые участвовали в монтировке, в экспозиции, они говорили, нам страшно дотрагиваться до этих предметов. А тем более страшно дотрагиваться до святынь, которых там очень много. Это предметы совершенно необычайные.
Ну, по сути, это святыни и есть.
Ну, вообще-то, это все святыни, которые вручную сделаны там в лагерных условиях. Там есть два венца, которые мало кто замечает, но когда говоришь о них, то люди поражаются. Это просто проволочка. Одна кружочек проволочки поменьше, другая побольше. И кто-то из посетителей сказал, вот это венчание, вот это настоящее венчание. И кто-то кому-то рассказывает, объясняет. В общем, это очень живое какое-то восприятие выставки, и это очень радует.
Можно, наверное, много говорить, но когда увидишь своими глазами, конечно, и ощутишь вот эту атмосферу, я почему-то вспоминаю цикл передач, который прошел у нас недавно на радио, посвященный 150-летию со дня рождения священно-исповедника епископа Афанасия Сахарова. Угу. Совсем недавно мы праздновали его церковную память. И вот когда углубишься в житие священно-исповедника, в каких условиях он проводил лагерную жизнь, действительно, какими вещами он был окружен, мы сегодняшние трудно представляем это время и насколько высока была сила духа.
Вы знаете, что там выразительные слова очень много, там очень много цитат наших великих подвижников. И мы даже потом решили, что, наверное, люди этого не поймут. Сплошная благодарность лагерю и тюрьме, что там они именно ощутили всю высоту веры, всю глубину ее. И это им принесло на всю жизнь им и тем, кто с ними соприкасался, просто настоящее понятие церкви.
Дай Бог, чтобы это понятие не оставляло каждого из нас и без всяких гонений со стороны государственной власти.
Конечно.
Я бы хотел, чтобы наши радиослушатели имели возможность посетить эту уникальную выставку, потому что 6 залов – это, по всей вероятности, большое обилие экспонатов, чтобы посмотреть необходимое время. Владимир Алексеевич, пожалуйста, как мы можем рекомендовать нашим радиослушателям, где находится этот музей современной истории России и до какого числа работает выставка?
Пользуясь нашим эфиром, хотел бы пригласить всех на выставку. Выставка будет работать до 9 декабря. Она проходит в здании Музея современной истории России. Это бывший английский клуб и бывший музей революции. На улице Тверской, в доме 21. Выставка работает все дни, кроме понедельника. Понедельник – это музейный выходной. В рабочее время. Вход на выставку осуществляется по музейным билетам. И мы очень надеемся, что большое количество людей, студентов, школьников, семей смогут за этот месяц посетить выставку и узнать многое об истории русской церкви и российского государства в 20 веке.
Я благодарю всех наших гостей. Еще раз напомню радиослушателям, что сегодня в нашей студии были сотрудники и преподаватели Московского Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, который отмечает свое 20-летие. Мы говорили о выставке «Преодоление. Русская церковь и советская власть». В нашей студии была Лидия Алексеевна Головкова, старший научный сотрудник университета, священник Александр Мазырин, заместитель заведующего отделом новейшей истории, Владимир Алексеевич Шмелев, проректор университета, и Константин Владимирович Ковырзин, научный сотрудник, кандидат исторических наук. Дорогие гости, я благодарю всех вас за то, что вы предоставили возможность нашим радиослушателям познакомиться с уникальной выставкой, плодом усилий сотрудников университета и Музея современной истории России. Сегодня мы не охватили, конечно, и малой толики тех вопросов, которые хотелось бы задать в этой студии, но я думаю, что все радиослушатели сами посмотрят, оценят, проникнуться духом этой страшной эпохи гонений.